Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
В Москве Алексей Осин, Оксана Чиж. Утренний разворот. Доброе всем утро.
Здравствуйте, дорогие.
Звукорежиссером сегодня у нас выступает Наталья Квасова. Спасибо ей большое за это. И в ближайший час мы с вами почитаем сегодняшние газеты, узнаем, о чем они пишут. После середины часа придет к нам Сан Саныч Пикуленко с традиционными новостями автопромышленности.
Мира.
Автомира, автосферы,
мира,
автовселенной
промо,
в случае... Сан Саныча Пикуленко. В конце часа обязательно о спорте, а в ближайшие несколько минут экономические новости.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Доброе утро. В студии Татьяна Кузнецова. Начну с ситуации на биржевых площадках Азии. В плюсе сегодня торгуются котировки на токийской фондовой бирже. Никей набрал уже более половины процентного пункта. Примерно столько же прибавляет Топикс. На оптимизм токийских инвесторов повлияло заметное ослабление курса иена по отношению к иностранным валютам. Это выгодно для японских компаний-экспортеров. А вот торги в Китае проходят сегодня со снижением цен на акции. Индекс Шанхай Композит опустился на 0,34%. Чэньчжэнь Компания снизился на 19%. Аналитики связывают коррекцию на рынке со слухами о планах властей расширить в этом году эксперимент по введению в ряде крупных городов налога на недвижимость. С учетом огромной роли, которую играют инвестиции в недвижимость в обеспечении экономического роста Поднебесной, инвесторы всегда очень чутко реагируют на любые попытки властей ввести дополнительное регулирование в этой сфере. Поэтому в минусе торгуются акции, связанные с недвижимостью, а также углем и цветной металлургией. Рост наблюдается в таких секторах, как авиа и судостроение, сельскохозяйственное производство. Единые тенденции пока не сложилось на гонконгской фондовой бирже. Инвесторы выжидают выхода данных о состоянии промышленного сектора Китая. Индекс Хансен повысился на 0,14%. В то же время на 0,05% ушел вниз индикатор, отражающий состояние цен бумаг категории H. Сегодня в Пекине должно быть опубликовано официальное значение индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе КНР за январь. Это важная статистика, способна пролить свет на состояние китайской экономики. Россия будет возвращать бизнес из офшорных зон без помощи запретительных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На пресс-конференции речь зашла о возможном слиянии Polis Gold и Polymetal International, холдинговой структуры обоих российских золотодобытчиков, потенциальное объединение которых в последнее время активно обсуждает рынок, зарегистрированы в офшорной юрисдикции. Эта возможная сделка проходит абсолютно в рамках закона, заявил Песков. В то же время он признал, что необходимо принимать меры для того, чтобы компании уходили из офшоров и действовали в российской юрисдикции. Антимонопольное ведомство Германии обязало 11 кондитерских компаний выплатить штрафы на общую сумму в 60 миллионов евро за участие в сговоре с целью искусственного завышения цен на продукцию. Агентство по надзору за конкуренцией оштрафовало, в частности, немецкое подразделение американской компании Kraft Foods, швейцарскую Nestlé, немецкую Alfred Ritter за завышение цен на 25%. В свою очередь, немецкий филиал американской компании Mars за помощь в расследовании был избавлен от штрафных санкций. Kraft Foods и Ritter, которые в 2007 году договорились поднять до 25% рекомендованные цены на свою продукцию, были оштрафованы на 21 миллион евро. Компании Ritter и Nestlé уже заявили, что протестуют решение ведомства. Со своей стороны, Kraft Foods согласилась выплатить штраф. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 30 рублей 2 копейки, евро 40,71.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Как нет рекламы? Вот она!
Внимание всех, у кого есть карта «Малина». Крупнейший мебельный центр Европы «Три кита» предоставляет уникальную возможность зарабатывать баллы, покупая мебель. А всем покуп от 20 тысяч рублей. Итальянская кофемашина в подарок. Подробности на сайте трикита.ру.
Понаставили тут рамок. В аэропорт не пройдешь. Можно там побыстрее? Для кого я тут должен время-то терять?
Для себя. Досмотр личных вещей обходится вам в несколько минут. Всего один пропущенный террорист может стоить вам жизни.
Браво! Все в благодарности потом. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Изумрудные холмы.
Доброе утро. Начинаем очередной розыгрыш. Меня зовут Яна Розова. Доброе утро, господа.
Доброе утро.
Ну что, пока нам звонят все желающие, кто хочет победить, а приз хороший, сразу скажу, вы можете звонить по телефону. Какой у нас телефон?
363-3659.
Ну, я на всякий случай вдруг забыли. Код 495.
А уже нам приз полагается, потому что мы телефон мы знаем.
Подожди, сейчас у нас Яна задача.
Сейчас еще попробуйте ответить.
А задача
Яна? Да, пока звонят, я объявлю, что игру представляет компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» — это прекрасная экология, и это вся необходимая инфраструктура. Школы, детские сады, медицинские, спортивные центры. Победители каждого выпуска ждет приз. Очаровательная, говорят, интерьерная настольная лампа, «Эталон Инвест» и «Эхо Москвы» стараются нести свет в каждый дом. Вот победите, получите такую лампу, и пока вы звоните, опять же напомню, что у нас есть три изумрудных холма, за которых прячутся вопросы на тему цена, качество и инфраструктура. И сегодня участник игры будет восходить на какой холм? На холм инфраструктура. И вот, кстати, кто-то дозвонился уже, да?
Да, сейчас сбросим.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Ольга.
Ольга. Меня Яна, очень приятно. Как настроение?
Сейчас, хорошо. Ольга, вам будет светить лампой в лицо.
Ну что, давайте готовиться.
На
пока вы там
работаете?
Будете думать, я предлагаю нам подняться на один из холмов.
Давайте.
Восхождение.
Итак, вы попадаете на холм инфраструктура и представляете себе, что вы в Древнем Вавилоне. Только что вы прошли через северные ворота, они украшены фигурами быков и носорогов. Представили?
Да.
Алло, да, представили. И перед нами открывается фантастический, как говорят, вид внизу. Ландшафт Вавилона — это сухая, истрескавшаяся земля, она вся прям такая морщится.
А вот представьте ее за снежными сухами, которые сейчас...
Ладно, мы в Вавилоне, Оксан. А вот если поднять голову, то сверху, как с неба, спускаются гирлянды сочной зелени. Так вот, оказывается, это местный царь Навуходоносор II решил порадовать свою супругу и разбил эти вот самые великолепные висячие сады на четырех ярусах-террасах. Вопрос. Почему эти сады зеленеют? Внимание. Они насыщаются дождевой водой. Они орошаются водой Евфрата. И их постоянно поливает из линейки любящий муж Навуходоносор II. Алло.
Так, сейчас надо подумать.
Мало времени, давайте скорее.
Их насыщают,
их насыщают дождевой водой, они орошаются водой Евфрата, и их постоянно поливают из лейки любящий муж. Были так
лейки? Я думаю, их поливают.
Их поливают из лейки?
Неверный ответ.
Вот я сразу прям представила себе эту лейку, и как он бедняга.
А мне тоже про любящего мужа понравилось.
Ну давайте, у вас вторая попытка.
Ну тогда второй вариант.
О, повезло.
Верный ответ.
Слушайте, действительно, они орошаются водой Евфрата. Вы абсолютно правы. Я надеюсь, что вы получите в самое ближайшее время свой приз, подарок, очаровательную лампу настольную. А знаете, почему сады орошались водой Евфрата?
Ну, видимо, это единственная река, которая была рядом.
Ну, в общем, река-то действительно практически единственная. Но самое интересное, что уже тогда были знаменитые ирригационные системы. Вот та самая ирригационная система, она включала в себя гигантское колесо, которое постоянно крутили рабы, чтобы вода Евфрата поднималась по трубам круглосуточно. Вообще они были такие мудрые, говорят. Спасибо вам большое, вас поздравляю от души.
У них все было в порядке.
Да.
Ничто нигде не прорывало.
Давайте я закруглюсь, чтобы вы смогли дальше продолжить. Итак, сегодня мы восходили на холм инфраструктура. Вы стали свидетелем того, как работала инфраструктура Древнего Вавилона. И в микрорайоне Изумрудные холмы пока еще нет висячих садов. Зато там есть Зеленое море, Аполиховского лесопарка. А еще там строится 7 детских садов, 5 школ, прекрасно оборудованный медицинский центр, спортивно-развлекательный комплекс, магазины, паркинги, детские и спортивные площадки. Все, что нужно для удобной и комфортной жизни. Можете узнать все на сайте изумрудные-холмы.ру. Надеюсь, вам понравится. Всего доброго, спасибо.
Разворот. Ты что себе думаешь? Реклама.
Думаете, как выучить иностранные языки? Отдохнуть за рубежом? Как отправить ребенка учиться за границу? Приходите на выставку «Обучение за рубежом».
2 и 3 февраля представители зарубежных школ и университетов ответят на ваши вопросы. Вы сможете пройти бесплатное тестирование по английскому языку. 2-3 февраля в гостинице «Золотое кольцо» на Смоленской с 10 до 18. Вход свободный.
Телефон 495-221-0901.
Выставка проходит при поддержке Cambridge Education Group. Без возрастных ограничений.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворачивайтесь в марше!
9:15 в Москве, и мы, наконец,
как-то
берем
вот
в руки.
Как-то без оптимизма-то как-то...
Нет, я просто констатирую. 9:15 в Москве.
9:15 в Москве!
Эй! Берем в руки газеты. Такие еще свежие газеты, которые пачкаются на пальцах.
Как раз как Боярского надо. Же в совет директоров это газетам, в какой-то газете написали, что Михаил Боярский вошел в совет директоров Первого канала, или, по крайней мере, его рекомендовали для включения туда. Я сразу вспомнил, о чем говорят мужчины. Эй! Помнишь?
Помню. Сегодняшняя МК. Начнем с МК.
Начнем с МК.
Российских сирот не отдадут гомосексуалистам. Первая же полоса этой газеты. Легализация однополых браков во Франции смутила депутатов Госдумы. Депутаты Госдумы, как известно, они легко смутимы.
Самое главное, там и французы тоже смутились очень сильно, выйдя в количестве миллиона человек на улице.
Ну,
по
надо
поводу
сказать...
усыновления гомосексуалистами детей.
По поводу легализации брака.
Да, легализация... Нет, но их в процессе легализации браков их более всего волновала возможность усыновления, понимаешь? То есть...
Ну, правильно. Ну, как мы знаем, довольно такие большие массовые акции проходят и как сторонников, так и противников. Ну, так вот. Москва может запретить французским гомосексуальным семьям усыновлять российских сирот в случае, если однополые браки все-таки будут легализованы во Франции, пишет сегодня МК. Как стало известно газете, эти депутаты Госдумы уже сейчас изучают эту возможность. И в частности, этот вопрос может быть даже затронут в ходе предстоящей рабочей поездки председателя Госдумы Сергея Нарышкина во Францию. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина, также участвующая в визите во Францию, подтвердила МК, что у депутатов этот вопрос вызывает, я цитирую по Мизулиной, «большую озабоченность». «Буду интересоваться, — говорит, — этой темой, надо выяснить, когда может быть принят закон, — сказала депутат. И вот, по словам госпожи Мизулиной, значит, двустороннее российско-французское соглашение об усыновлении — это лучшее из всех заключенных, и до сих пор никаких вопросов к усыновителям не возникало. Но передавать сирот гомосексуальным парам наши депутаты не хотят».
И там, кстати, душещипательный приводится пример, что один из самых известных союзов гомосексуальных во Франции — это драматург Жан Кокто и актер Жан Море. И у Жана Море был приемный сын, который покончил с собой спустя 15 лет после смерти своего отца. Это там...
Это аргумент, видимо.
Ну, я не знаю, это в газете «Московский комсомолец» в продолжении этой статьи ты читаешь первую полосу, а там есть еще,
есть еще и вторая,
расширение. И вот там в конце почему-то указана вот именно эта история.
Угу. Еще из сегодняшнего МК такая история о... Ну, вот любимая тема Сан Саныча Пикуленко. «Скандалы на дорогах» рубрика. «Гаишник лишился работы от одного вида Ильи Резника», называется эта заметка. В скандальную ситуацию попал поэт-песенник Илья Резник на Кутузовском проспекте в среду. Народного артиста России, нарушившего правила дорожного движения, на глазах сотрудника ГИБДД не стали привлекать к ответственности. Ну, то есть история такая, что его даже как-то остановили, подошли проверить документы после нарушения. Это вот
активисты... На встречку выехал, насколько по фото можно судить.
Да-да-да. Вот об этом сообщили впоследствии активисты Федерации автовладельцев России. Ну и вот, значит, увидев, что за рулем сидит Илья Резник, вот этот самый постовой не стал останавливать машину в итоге. Позже активистам он сказал, ну а что я могу сделать, это же Резник.
А вот ты как, кстати, относишься? Ну бог с ним, чиновники, которых все дружно ненавидят и покрываются даже аллергической сыпью, когда они вот нарушают правила. Там,
как
сбивают...
я отношусь к поэтам-песенникам?
Нет, не в этом плане. Вот как ты относишься к тому, что ведь это же все известные истории, там хоккеист, какой-нибудь футболист, я не знаю, артист, все же рассказывают, вот, меня останавливают, заглядывают, о, наш любимый там такой-то, такой-то, актер, спортсмен, ну, езжайте, ладно, бог с ним, а других, значит, вот жучат за каждую вот провинность.
Ну, видишь ли, как мы знаем, иногда останавливают просто для проверки документов по непонятной причине. Ну, увидели, хорошо, проверили, да, поняли, да, по знакомому лицу, кто это, отпустили дальше.
Даже
никаких вопросов.
Даже из-за нарушения. Ну, понимаешь, там же вилочка есть. Вот можно выписать штраф, а можно провести профилактическую
беседу. А вот когда есть нарушение, то да.
Да. То есть надо всех.
Надо всех.
Без различий.
Надо
всех. А как же любимые артисты? Они спешат, чтобы доставить тебе радость.
Радость в телевизор.
В телевизор или там спектакль, я не знаю.
Ничего страшного. Телевизор подождет 5 минут.
Понятно. Значит, ты за законность.
Я, да.
Но я тебя проверял, на самом деле.
Я прошла проверку?
В общем, да. Я бы, кстати, еще добавил, мне очень понравилось, но не все же нам о политике рассуждать, да, что в том же «Московском комсомольце», уж коль скоро мы эту газету обзираем, в Хакасии построили точную копию корабля Джека Воробья, то есть «Черной жемчужины». Там даже фотография приводится, представляешь? То есть вот не только карибские волны будет бороздить жемчужины.
Знаменитые хакасские пираты.
Ну и хакасские, да, водоемы какие-то. Вот какие, не знаю конкретно, но вот так вот. Кроме того, наверное, все-таки упомянул бы я и очень серьезную такую большую публикацию, которая называется «Суперджет из топора», такую антирекламу нашего воздушного нового лайнера «Сухой Суперджет 100». И там заключение девушки, которая часто очень летает по бизнесу, по своему. Вот она так и не сумела на нем, хотя покупала билеты, вот раз 5, наверное, но так вот на нем воздух она не поднялась, потому что то его меня, в конечном счете, его все время заменяли на какой-то другой самолет, потому что он не был готов.
А она очень хотела прокатиться на нем.
Нет, она не то чтобы хотела, ей надо было лететь. И она зареклась после того, как 17 часов ждала, в итоге, пока его починят, и могла полететь на другом самолете. Ну и вообще другие истории касательно сухой Суперджет 100 в «Московском комсомольце» первая и пятая полоса.
Да, коль уж заговорили о том, как можно куда-то летать, путешествовать и так далее, в российской газете сегодня предостерегающие новости. Пишет российская газета о законопроекте, который разрешает судить россиян за преступления, совершенные за границей. История такая, значит, правительственная комиссия поддержала законопроект Минюста, который, собственно, и разрешает привлекать к нашему суду россиян, хорошо погулявших за границей.
Видимо, по следам истории с дядечкой и бизнесменом, который...
Нет, нет, не по этим следам, сейчас объясню, в чем отличие. Теперь на курорте не стоит расслабляться, за преступление за бугром могут привлечь к ответственности и здесь. Правда, в законопроекте речь о ситуациях идет, когда и преступник, и жертва наши соотечественники, поэтому Полонский под эту ситуацию не подходит.
То есть, если я, извините, тюкнул, там, ну, бутылкой по голове,
да,
то меня не будут здесь судить.
Нет, тебя будут судить там, если ты тюкнул гражданина той страны. Но если
понятно.
Ты тюкнул своего коллегу по отдыху, скажем так, где-нибудь в Турции,
граждане,
в Угаре
если
отдыха,
вы собираетесь тюкнуть кого-нибудь или там,
проверьте,
не знаю, приложить
паспорт.
Кулак к его скуле после необходимых процедур, вы тогда лучше делаете это с местными. Тогда будете...
Не знаю, мне кажется, что в отдельных случаях законодательство за тюканье кого-то по лицу, оно здесь более мягкое, чем по местным законам.
Да?
Я так
или
подозреваю,
говорит,
что
вот
да.
Не понравился вам Вася, например? Ну, Вася надоел, прям пристает, вообще мешает.
Внезапно отдыхать. Возникшие
Вася,
неприязненные
Вася,
отношения.
Вася,
личные,
подожди. Да? Там, иди сюда, там какой-нибудь, я не знаю, там Ахмед какой-нибудь в Египте. Да на тебе! Замечательно. Это надо,
энергия
всегда,
вышла,
всегда,
да?
Да, всегда надо как-то себя вот контролировать в этом смысле.
Это правда. Ну, что еще мы с тобой сегодня?
Ну, я бы о темах сказал. Очень много пишут о пятилетке Медведева в разных газетах. Министров вызвали в Кремль, так называется, одна из публикаций, которая появилась в российской газете. В «Новых известиях» нужна пятилетка эффективного развития. Но Дмитрий Медведев сказал, что социально улучшить свою жизнь мы можем только если рост производства в стране составит более 5%. Ну, в этой связи, вот я сейчас смотрю, обзираем эти коллег телевизионных. Евроньюз так издевательски напоминает, что в 2011 году было больше 5,3%. 9,4. В этом, в 12-м, в 13-м обещают 3,8. Дальше. Светлое будущее Дмитрия Медведева в независимой газете. Ну, то есть, вы понимаете, да, такую иронию коллег из пишущей прессы. В «Коммерсанте» правительство устояло на основных направлениях. И, наконец, в «Московском комсомольце» Медведев обещал эффективную пятилетку. Причем последнее словосочетание забрано в кавычки.
Да, ну пока вот все подводят итоги этих пяти лет, в том же «Коммерсанте» есть материал о популярности Владимира Путина, о данных об этой популярности. «Россияне добавили Владимиру Путину опыта», называется эта статья. «Граждан, ценящих другие качества президента, стало меньше. Дело в том, что большинство россиян теперь ценит президента Владимира Путина за его опыт, хотя прежде ценили его как решительного, волевого человека и гаранта стабильности». Такие перемены в общественных настроениях выявили эксперты аналитического центра «Левада». Социологи отмечают, что имидж Владимира Путина, значительно поблекший полтора года назад, постепенно реанимируется. Но насколько полной будет реанимация, прогнозировать не берутся.
Ну и еще одна тема. Мы ее, кстати, обсуждали в утреннем развороте. Я прекрасно помню. Да и ты, наверное, это Сталинград, Волгоград, вот это все. Сталинград возвращается. Тот же самый «Московский комсомолец». Собрали необходимое, или не знаю, там, достаточное количество подписей профсоюз граждан России при участии КПРФ. И вот в дни празднования 70-летия победы Сталинградской битвы и в речах, и в документах можно будет произносить «Сталинград». Никто вам ничего не скажет. «Комсомольская правда» тоже об этом пишет. В Сталинграде сегодня солнечно и ясно называется публикация. Ну, а в МК маршрутка со светлым ликом вождя на фюзеляже, я бы даже так сказал. И все это называется «Сталинобусы» уже.
«Сталинобусы».
«Сталинобусы». Хотя это маршрутка. «Сталинрутка» тогда уж, я не знаю. «Сталинутка».
Сталинутная тактика.
Салютка. Да,
громкий скандал сегодня в газете «Вечерняя Москва». Проверка Министерства образования выявила докторов липовых наук. Речь идет о том, что Миноборнауки заявила о выявленных сертификациях при защите диссертации, причем ученые степени как там кандидатов наук, так и докторов наук. Об этом сообщил замминистра Игорь Федюкин на специально созванной пресс-конференции. Все эти сомнительные работы защищались в Московском педагогическом государственном университете, и деятельность университета изучала даже специальная комиссия в течение нескольких месяцев. Произошло это после скандала вокруг диссертации директора центра имени Колмогорова Андрея Андреянова, который он защитил в МПГУ. И теперь выясняется, вот в Миноборнауке считают, что там были массовые фальсификации, потому что вот они взяли несколько работ, там я видела данные о том, что, значит, например, 24 из 25 авторефератов указаны несуществующие публикации, ну и так далее, тому подобное.
Мастера копипаста?
Мастера копипаста.
Ну, ужас. Я сразу вспоминается кино «Покровские ворота» и Савва Игнатьевич, помнишь, «Будешь теперь педагог». Раньше был художником по металлу, а теперь преподает.
Применительно к тому, что речь идет о Московском педагогическом государстве.
Я и говорю.
Да, да, который,
я и говорю.
В котором и я, собственно, училась.
С тяжелым вздохом, Оксана Чиш. Но я надеюсь, ты не принимала участие в этих махинациях.
Я не принимала.
Твоя ученая степень доктора наук, она чистая,
у меня
прозрачна.
Нет ученой степени.
Ну ладно, уж могла подыграть бы. Нету? Ну, значит,
нету.
Значит, будет. Там же так просто с этим.
Думаешь, нужно еще попробовать успеть, пока работает.
Да, пока еще работает комиссия, пока она не завершила свою многотрудную деятельность.
Там же в газете «Вечерняя Москва» с одним билетом на автобусы в метро. Это новые правила, о которых мы, кстати, уже как-то однажды рассказывали. Но вот они начинают работать. С сегодняшнего дня вступает в силу новое билетное меню. Точнее, оно сделало первый шаг на пути к потребителю, пассажиру городского общественного транспорта. С 1 февраля билеты, купленные в метро, действительно не только в подземке, но и на наземном транспорте. Новые единые билеты продаются в кассах метро и пока лишь в некоторых кассах Мосгортранса. Их около 170 на всю Москву. И самое главное на данном этапе – дать пассажирам привыкнуть к новым возможностям, появившимся с введением нового билета.
Старые, хочу заметить, будут действовать до окончания срока их, собственно говоря, действия. Ну и я бы добавил, что, на мой взгляд, вот главная новость, что здесь состоит в том, что чтобы не возились в кассах с мелочью. Потому что каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда ты приходишь в кассу, у тебя нет билетика, я всегда стараюсь запасать, чтобы утром не попадать в эту ситуацию. Так вот, будут круглые числа, то есть 200, 500, там, не знаю, 100 и так далее. То есть все это упростит процедуру, и каждый кассир будет тратить на одного клиента меньше времени. Вот. Ну и по ряду билетов можно даже выгоды добиться. Предположим, там на, по-моему, на 20 поездок обойдется вам поездка в 20 рублей, а не в 25 и 28. Так что приобретайте вот это, наверное, так будет выгодней. Ну, да, мы когда это обсуждали, помнишь, да, там были дикие крики и вопли, я не помню.
Ну, мне до сих пор не нравится эта идея отмены вот этих маленьких одноразовых поездок, потому что...
Не, ну кажется... там будут у тебя, кстати говоря, ты можешь купить универсальную карту, у тебя будет там деньги.
Да, лежат, кстати, или... по поводу карты, со 2 апреля будет запущен второй этап этого билетного меню, и появится электронный кошелек.
Да, вот, там кричали, там я езжу раз в полгода, один раз, а что же мне теперь делать? 20 моих рублей, 28 рублей пропадут.
Надо еще посмотреть, как будет работать электронный кошелек. Посмотрим, рано да. Радуемся. Посмотрим. Ирина Меркулова с новостями.
Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сейчас про купленные папой автомобили будет рассказывать Сан Саныч Пикуленко.
Да, доброе утро.
Доброе
Чей
утро,
папа?
Сан Саныч.
Какой автомобиль?
А вот мы сейчас выясним.
Ну вот папа Римский получил новый автомобиль, если вы про
папа-мобиль.
Он получил папа-мобиль.
Римский новый папа-мобиль.
Автомобиль.
Это, S-класса.
Это самый настоящий папа-мобиль, специально изготовленный, только в одном экземпляре и специально для папы. Все остальные папы покупают... То, что есть, то, что выпускается.
Саныч, а вот кошмарная тележка, она уходит в прошлое?
Ну, какая кошмарная? Какая он кошмарная ездил тележка? На машине, вот на, которая была на базе сделана Гелендвагена. Новые тоже, потому что, ну...
Ну, и она, наверное,
давайте не забывать, что нового папа у нас в этот раз немецкий, немецкого происхождения, поэтому ездит на своих автомобилях. Папа был польского происхождения, ездил на немецких. Но это славянская душа тяготеет к трехлучевой звезде. Вот, я сегодня хотел рассказать, опять у нас никак не оставят в покое праворульные машины. С ними опять хотят побороться, но в этот раз в мягкой форме. Знаете, у нас так всегда, извращение в мягкой форме.
Дадим каждому пассажиру по мягкому месту.
Да, вот. И хотят их утилизировать, то есть предложить утилизацию для старых праворульных автомобилей. То есть ты пригоняешь свою праворульку, тебе дают какую-то сумму денег, но мы знаем, как это происходило. Что из этого получится, я не знаю, потому что сейчас все-таки разница в цене велика.
А неизвестно, какую сумму денег за это дают? Насколько она сопоставима?
Ну, я думаю, что не больше 50 тысяч. Поэтому, ну, ты знаешь, однако, вот когда давали 50 тысяч за старые «Жигули» и «Москвичи», масса народа пошло на это.
Но это были старые «Жигули».
Ну да, но это будут старые праворульные машины. Кто-то, наверное, согласится. Я считаю, что государство таким образом имеет право действовать, и даже это одобряю.
Нет, ну это какая-то альтернатива. Тебе же предлагают, а не отбирают,
естественно,
правда?
Естественно. Я люблю, когда предлагают, и предлагают в мягкой форме. Знаешь так, не в приказном порядке. Вот, порадовали гаишники, как всегда. Вот, я с удовольствием посмотрел на гаишников и... тюремщиков, встретившихся на пути. Вот у нас Дмитрий Анатольевич...
А как-то хочется их объединить, ведь правда?
Ну, конечно, нет. Они объединились неожиданно. Одни ехали пьяные, другие их остановили. Картинка, я вам скажу, сюжет я смотрел с удовольствием.
Встретились.
Это к вопросу Дмитрия Анатольевича. Вы понимаете, посмотрите, кто пьет. Между прочим, врачи считают, что состояние опьянения начинается после 0,5 промилле. Если у премьер-министра оно начинается после кефира, мне искренне жаль. Хотя я видел сам, как он пил пиво с нашим всем. Здесь вот в «Жигулях».
Было дело,
да, было.
Вот,
да, да.
Поэтому...
Нет, но он же не за рулем, его же возят.
Ну, все равно не должен...
Исключительно трезвый.
Если уж если мы боремся с алкоголизмом и пьянством в стране, доведя
то
до нуля промилле, то...
за закрытыми
то чего ж ты демонстрируешь? Да, слабым наголовым населению, они же тоже перенимают пример товарищей. Вот.
Ну, на самом деле, я не знаю, это такой скользкий вопрос, просто у нас, ведь как, у нас, если человек начинает, то есть вот я, например, могу, Я могу, например, выпить определенное количество, я знаю, когда мне приятно и так далее. То есть это не опьянение, это нормально, да? Ну, то есть, естественно, не садясь при этом за руль. Но я от многих людей слышал, дескать, я не могу. Вот я начинаю, я уже дальше края не вижу.
Ты знаешь, во-первых, никакое разрешение тебе не дает возможности садиться за руль, выпив. Это совершенно точно. Но при таком разгуле коррупции, при таком беспределе со стороны гаишников и судей, 0 промилле для нашей страны неприемлемо. Потому что есть погрешность прибора, есть провокации со стороны ГАИ.
Ну, это правда.
Вот,
да.
Поэтому...
Я тут с вами не спорю. Это, конечно, на ноль.
Да.
Это действительно
вот это
в рамках погрешности
глупость.
Прибора надо было это
большая
делать,
глупость. Да. Просто я говорю, что не надо делать, может быть, 0,5-0,8, но, извини меня, 0,2-0,3 – это естественная погрешность, которую можно было бы ввести. Еще от ГАИ они хотят оснастить своих инспекторов тайными видеорегистраторами.
Тайными для
куда, куда, подождите, сейчас практический вопрос. Куда монтируется в инспектора тайный видеорегистратор?
Наверное, в бляху номер. Там просверлят дырочку, и за ней поставят тайный видеорегистратор. Ну, а куда еще ему монтировать это все?
Это в рамках предложенной вами программы «Мягкое извращение».
Да, потому как гаишник будет все разговоры записывать, и если ты вдруг, Оксана, будешь нагло предлагать ему взятку, тебя сразу запишут и зафиксируют. И,
причем
и точно
он может
считаться тебя, что...
многообещающие взгляды столь красивой,
да,
девушки, как,
да,
ты.
Потому что регистратор-то видео.
Да, ты будешь это самое, ты будешь...
Да, ты будешь смотреть на него зовущими глазами,
да,
и он будет это воспринимать как сигнал к действию, скоррумпироваться с тобой.
Несколько раз. Такая пауза.
Держите
пауза.
Себя в руках, Алексей.
Повисла пауза.
Вот. Поэтому...
Что-то мне подсказывает, что...
Ты знаешь, после скандала на сербском телевидении уже ничего святого не осталось, поэтому...
Зовущие глаза, да, это вообще мелочи жизни. Но что-то мне подсказывает, что эти видеорегистраторы будут часто ломаться.
И мне тоже так кажется, потому что как только какой-нибудь серьезный случай, оказывается, что видеофиксация не работала. И даже если она работала вначале, она потом куда-то бесследно исчезает.
И это... потом, понимаете, вот машины S-класса, они излучают такое особое, как бы это назвать, аура у них такая, они выводят всякие электроприборы из состояния работы. То есть вы подходите к какой-нибудь очень недешевой машине, и у вас так видеорегистратор так...
Конечно.
А если номера еще
с другой стороны,
да,
я
конечно.
Вот считаю, что все гораздо проще. Если у тебя вдруг отказал видеорегистратор, это повод тебя выгнать в ЗАШЕЙ с работы. Вот как остановил товарищ Резника Илью и отпустил, потому что он Резник.
Его уволили с работы. Товарищ Резник Илью теперь спокойно без работы пью.
Вот.
Объединил тему,
понимаешь,
да?
Понимаешь, гаишника, сейчас... который не пресек нарушение, кто он у нас, композитор или поэт? Вот, скажи,
это напоминает отказ поэт. От медицинского освидетельствования, уже означает то, что вы, так сказать, пьяны, да? Или
конечно.
Если спортсмен не сообщает ВАДА, где он находится, его невозможно проверить, это считается... Это считается, что, да, что он употреблял допинг, даже если его не проверили. Вот так вот. То же самое. Бедные гаишники. Вот, все вот. На них
нет,
гаишники.
Я считаю, что...
Ну, они в зоне повышенного риска.
Знаешь как?
Живот
они...
большой, морда красная.
Они закон. Они закон. Поэтому, если он решает, что кого останавливать, кого нет, да, кого отпускать за нарушение, кого не отпускать, это не закон. Поэтому... Вообще, я считаю, что за малейшую провинность гаишников надо увольнять. За малейшее преступление сажать с отягощающим сроком. Потому что звание милиционера – это отягчающее обстоятельство. Если пьяный, вот пьяный Алексей за рулем – преступник, пьяный милиционер за рулем – это дважды преступник.
Я попросил бы без инсинуации. Не пью за рулем. Вот, кстати, вот необычное сообщение.
А пьяная Оксана на пешеходном переходе.
Оксан, подожди немножко. Тебя будут тоже брать, да, заставлять дуть в алкотестер.
А
если покажет
будет,
больше,
да,
0,
а
вот, промилле,
между прочим,
то
газета «Ведомость»
оформить...
сегодня пишет о том, что могут начать проверять пешеходов.
Естественно, могут. А это, что, ты представляешь, какой доход? И штраф ведут на пешехода, как на 5000. Тебе прав лишить нельзя, но денег-то с тебя взять можно. Тебя поэтому будут отлавливать, заставлять дышать в алкотестер.
Наливать, потом заставлять
дышать. Погоди. Ты знаешь как, алкотестер показывает 0,01 промилле. Тебе говорят, Оксана, вы же пьяны, как плотник в доску.
Неца.
Или как сапожник в стельку.
Как швея в лоскуты.
Да, вот. И все.
А в Зюзю как кто?
Я не знаю, кто в Зюзю.
Как Зюзик, да.
Вот. Поэтому с тебя штраф будут брать большой. Я предлагаю штраф сразу 1100.
И ведь опять же не посмотришь зовущими глазами, потому что видеорегистраторы.
Видеорегистраторы, конечно.
Ну, то есть у тебя шансов вообще нет теперь.
Понимаешь, вот...
Окопали.
Хотя я считаю, что это глупость. Вот вопиющая глупость, но к глупости властных инициатив мы в НМ...
Сан Саныч, это не глупость. Вот вы говорите глупость, на самом деле в этом есть тонкий и трезвый, прошу заметить, расчет. Потому что они не глупы, они делают так, чтобы можно
они
было...
Они прагматичны.
Стрясти рубль другой с
пешехода.
Разве это глупо? Нет.
Ты знаешь...
Это неведливо, мерзко, такой, гадко, подло.
Такой ресурс ходит глупо, по улицам, шатается.
Да, ну, согласен. Ты знаешь, может, да, действительно, что это подло. Это
да,
такое
вот это,
подлость.
Сан Саныч, поставьте себя на их место. Вот вы стоите, у вас, значит, тут значок. За значком видеорегистратор. Вы видите, как вот это вот все ходит зигзагами по тротуару. Ну,
да,
что
да еще прилично одетое.
Еще прилично одетое.
На нем шуба норковая.
И смотрят еще зовущими глазами.
Да.
Ну, как вообще справиться с собой?
Да, согласен, Оксан, согласен.
Сан Саныч, вот Рустем из Казани пишут. Значит, мне понравилось, это необычное. Не выбор между Mazda X6, там, я не знаю, и Nissan Qashqai. Сан Саныч, с вашей легкой руки, вернее слов, я все-таки приобрел круз-седан из вариантов Polo Rio Solaris. Скажите, пожалуйста, хорошее по поводу моего выбора. Мне будет очень приятно. То есть человек сомневается, видимо. Вот купил, а правильно сделали нет.
И теперь смотрит на нее просто.
Вы знаете, я могу вас порадовать. Вот... Круз, сначала я его так воспринял, ну, какая-то, знаете, разновидность корейского автомобиля. Потом оказалось, что, во-первых, удалось создать очень интересную платформу с ездовыми хорошими характеристиками. Скажем, меня сразу напугало, представляете, панель такой ворсистой тряпочкой обита. Я думал, ну, это ж все захватают, залапают и вообще запылится. Вижу крузы, которые уже много прошли. И, вы знаете... Особых нареканий на машину нет. Машина оказалась надежной, неплохо управляемой, с большим багажником, с огромным салоном и с небольшой стоимостью владения. Причем вот таксомоторные перевозки на них осуществляют. И я спрашивал, я говорю, а вот Круз, что? Ну, говорит, во-первых, просят иномарочку среднего класса клиенты.
Нет, тоже, она большая,
не подавайте нам Логан, подайте нам иномарку. Вот Круз как раз хорошо подходит. А потом на вторичном рынке, говорят, даже машины после таксомоторных перевозок хорошо продаются. Это хороший сигнал для тех, кто быстро наезжает километраж и потом желает эту машину реализовать. Так что очень неплохой автомобиль получился. И понятно, что... Цена на сегодняшний день вполне разумная.
Да, ну я-то тоже доволен авиарой.
Ну а что, хорошо. Тоже... Уж если, Алексей, если американцы, большие снобы в автомобилях, да, радостно скачут вокруг Chevrolet, правда, у них он называется Sonic, и считают это стильным, молодежным, красивым автомобилем, почему нет?
Меня что поразило, есть такая опция, вот я до этого не встречался с ней, машина подсказывает, когда надо передачи переключать. Я сначала думал, что это они мне просто как тут ликбез некий пытаются со мной провести.
Нет,
это оказывается самый экономный режим. Причем там двигатель тянет, слава богу, потому что я думаю, что вот если бы «Жигуленок» на таких оборотах, я бы там на четвертой передаче ехал, он бы там пыхтел. А тут нет. И какой-то вот я заплатил 1000 рублей, да, залил бензин, и езжу, и опять езжу, и снова езжу, а он все не кончается.
Подсказки-то умные, оказывается. Вот. Оп.
Понимаешь, в чем дело? Ведь подсказка просчитана, программа так, чтобы, во-первых, Алексей экономил бензин, и автомобиль работал еще в самом экологически чистом режиме. Вот стрелочка загорается, так тогда, когда уже дальше начнутся... Во-первых, ты просто зря нажимаешь на педаль, зря расходуешь топливо и, соответственно, портишь окружающую экологию. Автомобиль, понимаешь, автомобиль тебя в этом отношении ограничивает. Поэтому
не езди, Алексей,
загорается стрелочка, и ты счастливый переключаешь следующую передачу. Потом оказывается, что сегодня шестой передачи не будет.
Александр из Тамбова просит совета. Сан Саныч, Opel Antara или Mazda X5?
Я все-таки на стороне Mazda X5 с точки зрения конструкции, но если нужен автомобиль более семейный, то есть большой и с большим багажником, то тогда Opel Antara, но только в одном варианте. 2,2 дизель с шестиступенчатым автоматом.
Ну, хорошо. И там еще был вопрос Сандеро или
Фабия.
Фабия
однозначно. Все-таки, ребят, давайте стремиться к лучшему. Давайте от бюджетных седанов и хэтчбеков переходить на стадию все-таки B+.
Представляете, в 85-м году Рено Логан, а?
Ну, в 85-м году Рено Логан был потрясающим автомобилем.
Я вот так, разумеется, транспорирую туда вот Рено Логан.
Я вот сейчас сижу и активно представляю себе 85-й год.
Ты еще не родилась.
Да. Именно, да.
Так что ты не можешь это себе представить.
Ты смотри зовущими глазами на работника ГИБДД, а мы с Сан Санычем говорим спасибо.
Я буду, но только когда они введут штрафы для пешеходов. Будет иметь смысл. Спасибо, Сан Саныч.
Вот новый разворот.
9:50 в Москве. Какие спортивные темы можно было бы сегодня обсудить? Во-первых, замечательная история совершенно, когда под покровом ночи, почти что переодевшись в женское платье, Крис Самба сбежал из Анжи в Queen's Park Rangers.
Это Дюма какой-то просто.
Практически, да. Просто человека не нашли на обеде, не пришел. Подумали, ладно, там на обед разрешается не ходить. Потом на ужин он не пришел, и к ужину нет. И к завтраку нет. Только потом уж объяснил, что попал в ситуацию.
Это вот сейчас нужна какая-то очень таинственная музыка на заднем плане. Там заставка к сериалу «Секретные материалы».
Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам.
Да, или «Твин Пикс», например.
Это «Розовая пантера», на самом деле. Если кто-то попытался понять. Выяснилось, что у него действительно есть пункт в контракте, согласно которому он имеет право перебраться в английскую премьер-лигу с соблюдением соответствующих условий. Там, по-моему, 15 миллионов фунтов за него надо заплатить, что бедствующий Queen's Park Rangers, который находится на последнем месте, в общем, решил и сделать. Но факт остается... потом сам, кстати, он сегодня в «Спорт-экспрессе» объясняет мотивы своего поступка. Сказал, что, дескать, все дело в семье. Но это у нас... приезжают у нас...
По личным обстоятельствам, ага.
У нас фактически такой, знаешь, самотлор большой футбольный. Сургут. Ямал. То есть сюда вахтовым методом ездят зарабатывать хорошие деньги. Ведь в советские времена это было там...
При этом принято вот так вот покидать расположение части?
Там ты никуда не денешься с подводной лодки, как тебя на буровую бросили. Тебя, кроме как вертолетом, оттуда и не достанешь, да? Поэтому, хочешь не хочешь, сиди работай, да? Но ты потом в следующий раз можешь не поехать. А здесь у тебя же все аэропорта, автовокзалы, все же в своем распоряжении.
Цепью ногу к кровати не приковывают,
Не приковывают. Мог сказать, ребят, не могу, хочу. Тогда стали бы уговаривать. И у меня сразу возникает вопрос, а как уговаривают в Махачкале? Что человек вот так вот решил по-тихому свинтить, чтобы ни с кем не разговаривать.
То есть ты думаешь, может быть, просто переговоры провалились, да?
Нет, я думаю, что их не было. И он специально сделал так, чтобы ни с кем не переговариваться. Хотя у любого футболиста есть свой агент, и он сам не ведет эти переговоры. То есть агент идет к руководству и говорит: ребят, вот такая ситуация, мой клиент решил вернуться. А вот дальше начинается как? Ты что, как это ты решил вернуться? Это когда ты решил вернуться? А так в результате закрылось в Европе трансферное окно, и не знаю, что теперь Анжи будет делать без ведущего центрального защитника. От обиды Сулейман Керимов Тим приобрел за 35 миллионов фунтов полузащитника «Шахтера» Виллиана. В общем, они друг с другом не корреспондируются никак, потому что один центральный защитник ростом 2 метра, такой огромный черный парень. Я вообще, когда его видел в английской премьер-лиге, он всегда поражал мое воображение. Он успевает везде, через него мяч невозможно перебросить. Если ты через него перебрасываешь мяч, он улетает за стадион просто. То есть это вот так, знаешь, это вот чудо природы, это прекрасный образец человеческой породы. То есть красавец такой огромный. Ну вот, и без него, конечно, Ванжи будет в обороне довольно сложно. Ну, а вот Виллиан — это, напротив, маленький шустрый бразилец.
Юркий.
Юркий, да, такой очень техничный, здорово играющий, признаться, очень мне тоже нравился в «Шахтере». Ну, посмотрим, как он будет.
Будет компенсировать юркостью и скоростью.
Да. И, значит, вот такая вот история, леденящая кровь. А вторая заключается в том, сегодня «Советский спорт» об этом пишет, я тоже об этом задумался. Вот есть такой вид спорта, который называется «хоккей с мячом». Что вызвало там? Прочитал сообщение?
Да, наши слушатели предлагают
сломать
ногу, чтобы не сбежал.
Ну, знаете, кто это написал? Сейчас посмотрим. Значит, уважаемые, я думаю, что вам надо встретиться с глазу на глаз с Крисом Самба.
Или с руководством Манжи, это не самый плохой вариант.
Нет, и изложить ему вот эту идею. И я думаю, что вы запроситесь на плантацию, лишь бы не видеть его вот в ближайшие несколько лет, что он с вами сделает. Так вот, есть такой вид спорта — хоккей с мячом. В чем его особенность? Ну, вроде как, в программе зимних олимпиад не очень много видов спорта, ну, относительно летний, разумеется. И, казалось бы, вот прекрасный зимний вид спорта — хоккей с мячом. И в него действительно играют и в России, там, и в Швеции, предположим. Но вот как раз в этом и камень преткновения. Потому что, кроме как в России и Швеции, фактически в него не играют нигде.
То есть, как бы поиграть не с кем особенно.
Ну да, Финляндия отчасти, Норвегия, Казахстан и так далее. Привезли, вот рассказывается эта история сегодня, я прочел с удивлением и, так сказать, радостью в «Советском спорте». Привезли команду, ну, надергали игроков из нашего чемпионата, которых попытались найти какие-то белорусские корни. То есть в Беларуси чемпионата по хоккею с мячом нет, вообще не проводится, да? И плюс к тому еще взяли хоккеистов из «Шайбы», вот туда, в эту команду. То есть долгое время не могли найти денег, там собирали.
Мне кажется, нужно еще команду по керлингу подтянуть, в принципе, тоже есть что-то общее.
Вот да, со швабрами, да, как раз. И вот с миру по нитке, голым и петля, собрали эту команду, привезли на чемпионат мира, который сейчас проводится, и она всем проигрывает со счетом 28-1, 24-1, 21. То есть пропускает больше двух десятков мячей. Кому это надо? Это уровень чемпионата мира? И, коллеги, совершенно справедливо, я об этом тоже вчера задумался, вот мы как-то, у нас параллельно мысли, как у там, авторов знаменитых каких-то законов, да, возникают. Может быть, действительно стоит за счет вот этих матчей с командами, которые фактически не очень хорошо умеют играть в этот самый хоккей с мячом в бенде, может быть, лучше увеличить количество матчей между сборными России и Швеции, то есть сделать финал там из матчей до трех, серии до трех побед.
Ну, это играть будет... с теми, кто играет, на самом деле.
Действительно, нет,
да.
Потому что вчера потрясающий матч совершенно был — Россия-Швеция на предварительном этапе чемпионата мира. Наши проиграли 5-7, но это не последний, будем надеяться, в рамках этого турнира поединок. Ждем Россию-Швецию в финале.
Развернитесь, пожалуйста.
Я постой! Реклама!
Новый торгово-развлекательный комплекс «Спорт-Экс» приглашает арендаторов. В специальные условия. От 1000 рублей за квадратный метр. Арендные каникулы. ТРК «Спорт-Экс». Все для спорта, туризма и активного отдыха. 4 этажа, 30 тысяч квадратных метров. Кинотеатр 3D, скалодром, фитнес-клуб и многое другое. Оборудованные торговые помещения в крупнейшем специализированном центре на юго-востоке столицы. Улица 5 Кабельная, дом 2. Звоните 958-88-88.
Главная сенсация сезона. Блистательный мюзикл «Русалочка» покоряет сердца сотен тысяч зрителей. Яркие костюмы, удивительно красивые акции, полеты на головокружительной высоте и всеми любимые музыкальные хиты. Все это — настоящий бродвейский мюзикл «Русалочка». Каждый день в новом театре «Россия». Билеты 8495-788-4646. Без возрастных ограничений.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы».
959-0551.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Идет снег в Москве. Да, минус 3,2 градуса сейчас в столице. Слабый снежок. Хотя вот я сегодня, когда шла сюда на работу... Хотя я когда направлялась на работу, честно говоря, снежок был не слабый. Меня так порядком замело.
Да он еще и всю ночь, по-моему, шел.
Да, да. Так вот, относительная влажность 96%. Ветер
сейчас
южный.
Опять будут шутки, что зима подкралась незаметно.
В, у граждан, в, да. 1 февраля, да. Ветер южный 3 метра в секунду, облачно. Собственно говоря, небольшой снежок будет идти в течение всего дня. Условия для гололедицы остаются в городе. Налети, сосульки тоже. Максимальная температура в Москве от 0 до минус 2, по области до минус 5. А что у нас завтра? Ближайшей ночью облачный небольшой снег. На дорогах гололедица. Минимальная температура от минус 1 до минус 3. По области, опять-таки, до минус 5. Днем, кстати говоря, то же самое ровно. Минус 1, минус 3.
Ну и хорошо.
Ну и хорошо. Немножко статистики. Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1956 году, было минус 34,8 градуса. Вот, вот тебе бы, наверное, понравилась такая зима.
Почему?
А ты каждый раз радуешься, когда резко отрицательный, значит...
Мне 4 нравится, 4 нравится. 10 нравится.
Хорошо. Максимальная температура зафиксирована в 1914 году, было плюс 3 градуса ровно. Ну, кстати,
это
недалеко.
Мне меньше нравится. То,
а
что
мне
нам
нравится.
Навалило снега, а потом будет все это превратиться в кашу, будешь ходить хлюпать.
Зачем быстрее оно превратится в кашу,
тем... Пойму вообще затопит.
Ну, это да, это минус, это правда. Но, с другой стороны, быстрее затопит, быстрее высохнет, я считаю. Поздравляем сегодняшних именинников. Именинники сегодня Арсений, Макар, Сава и Федор. Вот Сава, вот снова возникает Покровский ворот. Сава, красивое имя.
Сава Игнатьевич, с днем с именинами.
С именинами. Ирина Меркулова и новости. В Москве Алексей Осин, Оксана Чиж, утренний разворот. Доброе утро тем, кто проснулся сейчас.
Здравствуйте, дорогие. Ну, тут Евгений из Пензы и вам тоже.
И
он,
вам
не,
тоже.
Он не хочет дорогим быть. Значит, будет дешевым.
Злой ты.
Да, я не добрый.
Ну, ничего. Ну что, начнем мы с обсуждения все-таки темы с сиротами. Мы эту тему уже затронули в прошлом часе. Московский комсомолец сегодня пишет о том, что легализация однополых браков во Франции смутила депутатов.
А что ты уже начала? Сразу прям с места в карьер.
Конечно.
Но во второй части про диссертации поговорим. Так что, пожалуйста, уважаемые граждане, подготовьтесь, аспиранты, кандидаты, доктора. Как в вашем вузе с этим дело обстоит? Есть ли махинации? Действительно ли пишут диссертации людям, которые за это платят деньги, ну и так далее и тому
добавляли
подобное.
Ли вы придуманные источники в свои списки?
Ну, всяческое. Или знаете о том, кто это сделал, там, я не знаю, может быть, какому-нибудь проректору кто-то диссертацию писал. Расскажите, пожалуйста, как у вас вообще с этим обстоит? Интересно послушать. 363-3659, телефон нашего прямого эфира, плюс 7985-970-4545.
И аккаунт.
Ну, я же говорил, реклама.
Полагаете, время настоящей интеллигенции прошло? Мы уверены, оно только возрождается. Внутри Садового кольца, на тихой садовнической улице. В историческом здании из красного кирпича. Элитный квартал Вайнхаус. Апартаменты для искушенной интеллигенции. От компании Gauss Development. 495-725-5555.
Сыночек, сумочку забыл.
Это не моя бабушка.
Как не твоя? Ты же рядом стоял.
Да говорю, не моя. Моя вот на плече висит.
Ой-ой, отнесу тогда в отдел находок.
Стойте.
Это почему?
Потому что это опасно. При обнаружении бесхозных вещей не трогайте их. Сообщите в полицию.
До свидания, дружок. Позвони мне. 959-0551.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
Ну и действительно, вот теперь-то давай приступай.
Докладывать.
С чувством, докладывать. С толком, с расстановкой.
Ну что, газета «Московский комсомолец» сегодня пишет, что Москва может запретить французским однополым семьям усыновлять российских сирот в случае, если там, во Франции, все-таки будут однополые браки легализованы. Как стало известно МК, депутаты Госдумы уже сейчас изучают эту возможность, и вопрос этот может быть затронут во время рабочей поездки председателя Госдумы Сергея Нарышкина во Францию. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина, которая, значит, также участвует в визите во Францию, говорит, что тема вызывает у депутатов большую озабоченность, будут ею интересоваться, изучать, выяснять, что и как. Ну вот, кстати, как «Московский комсомолец» отмечает, между прочим, однополые браки местами легализованы в США, там, в Массачусетсе, в Калифорнии, в Вашингтоне, Нью-Йорке и в других штатах, и это, между прочим, не помешало Думе в 2012 году ратифицировать с Америкой то самое соглашение об усыновлении, которое потом отменили вместе с антимагнитским, вот, с принятием антимагнитского закона.
Что еще раз с точки зрения газеты подчеркивает сбивчивую и...
логику Российской Государственной Думы, да, Федерального Собрания. Вот о чем хотим вас спросить. А нужно ли вообще принимать вот этот фактор, да, однополая семья или не однополая семья?
Выяснять, да.
При вынесении решения о том, что, ну, вот отдаем ребенка.
Ну, или действительно, может быть, да, говорить, только семья разнополая. Да, вот люди приходят, они представляют документы, что они вот семья, и тогда мы им отдаем, а прочим другим не отдаем. Мало ли, вдруг там будут представители сексуальных меньшинств, которые будут создавать соответствующие союзы. Ведь, по сути, еще может человек, ну, просто одинокий, усыновить ребенка, правда ведь?
Да, вполне может, конечно.
Ну вот, а вдруг он гей? Или вдруг она лесбиянка? Предположим.
О, кошмар.
Вот надо этим интересоваться или нет? Исследования проводить, заставлять человека доказывать, что я не верблюд.
Интересно, как?
Ну, не знаю.
363-3659, телефон прямого эфира. СМСки можно писать на номер +7 985 970 45 45. Ну и, конечно, можно пользоваться аккаунтом в Твиттере «Вызван».
Звоните нам. Сейчас попробуем сбросить звоночки и набирать. Итак, нужно ли интересоваться сексуальной ориентацией усыновителя, когда дети отправляются, ну, теперь уже не в Соединенные Штаты, в другие страны, за границу, во Францию в ту же самую, или нет.
В Испанию, опять-таки, и так далее.
И, может быть, проголосуем даже на эту тему. 363-3659. Ну, давайте попробуем вот этот звоночек принять. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, выключите радио, представьтесь и говорите. Сбросился человек. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, выключите радио и говорите.
Да, доброе утро. Здравствуйте, Андрей, Санкт-Петербург.
Да, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Вы знаете, я думаю, что при усыновлении необходимо, естественно, задавать этот вопрос.
А зачем?
Объясню зачем. Психотип ребенка, да, он закладывается в семье прежде всего. То есть все наши привычки, все наши наклонности, хорошие, плохие и так далее, они все закладываются в семье. То есть, если мы ребеночка отдаем, скажем так, вот на полую пару, да, мы его заранее программируем на то, что он будет считать...
Это вот нормально.
А вы считаете, значит, что однополой любви обычно учат, да? Вот, то есть, это не природное, а приобретенное, оказывается.
Вы знаете, многие факты нам это доказывают. Например, мальчики становятся геями чаще в многодетных семьях, да, то есть и чаще там, где именно братья были, то есть контакт.
А откуда у вас такие данные, тогда, простите?
Это медицинский факт.
Вот о таком медицинском факте не знаю.
Вот, ну, есть такая наука, психиатрия, она как раз эти вопросы изучает, да, то есть как психотип формируется, где он формируется, вот. Так вот, эта наука как раз и говорит о том, что психотип ребенка, вот, он закладывается в семье, поэтому если ребеночек растет в однополой, я ни в коем случае как бы не против однополых браков, я как раз наоборот считаю, что их надо уже давно узаконить, давно.
Но при этом не отдавать детей.
Вот, вы знаете, это вопрос очень сложный. Вот я, честно говоря, для себя еще не решил, вот, отдавать им детей или не отдавать. Просто я говорю о том, что вот есть такой факт. Да? То есть если ребеночка, маленького ребеночка, там, особенно до года, мы отдаем в однополую, на воспитание однополой пары, мы заранее программируем его на определенное, так скажем, представление о семье.
Ну, вот
Андрей,
вы знаете, нет,
вы
знаете,
как-то занимаетесь этой наукой, или вы кто по профессии?
Да, я как раз и есть психиатр.
Угу.
А, Так вот, нет, поэтому... вот понимаете, что получается? Вот я, честно говоря, тоже для себя как-то не выстроил систему аргументов еще. Угу. Вот совершенно точно мои либеральные коллеги, они говорят, что наоборот, что существуют исследования, которые говорят о том, что этому научить нельзя, и это врожденное... гомосексуальность, врожденная в человеке, она как поселилась, так и поселилась. Даже если он один будет в среде, где все 100%, там, не знаю, окружающих его людей будут геями, он геем не станет. И наоборот, соответственно. Ага. Так это или нет? А вы говорите, что наоборот.
Нет, но подождите, у нас вообще любой пол, будь то мужской или женский, мы в какой-то степени изначально, да, мы бисексуальны. То есть у нас есть... какие-то определенный процент, да, бисексуальности. Угу. Вот, поэтому, понимаете, тут очень сложно однозначно сказать, будет, не будет, какой фактор будет решающим для него. То, что он вырастет в семье, где мама с папой были одного пола, да, или то, что он в этой среде, допустим, студенческой, с мальчиками проведет большую часть времени, или там 18 лет он попадет в коллектив мужской, да, где у него тоже там гомосексуальная наклонность проявится, да?
То есть вы считаете, что среда подталкивает, да? То есть вот, может быть, та скрытая бисексуальность, ее некоторая часть, она инициализируется в зависимости от окружения?
Я думаю, что да.
А, понятно.
А что будет плохого, если у него эта, простите, наклонность проявится? Вроде как все-таки не болезнь ведь.
Вы знаете, вот тут очень сложно, потому что, опять же, если мы отдаем ребеночка, да, в однополую семью, то есть мы его заранее, так сказать, программируем на определенное представление о семейных ценностях. Понимаете? То есть если он с самого глубокого детства привыкнет и будет расти в семье, где и мама, и папа были одного пола, да, вот, то есть мы его априори как бы обучаем этому, что это нормально, это норма жизни, ничего тут плохого нет. То есть мы его, как бы, получается, заранее программируем на то, что он не сможет, допустим, родить себе ребенка, к примеру, да, если у него сформируется такое представление.
Mm-hmm.
Да? Ну, если он будет считать, что это норма, да, вот у меня и мама, и папа были одного пола, они были там мальчиками или девочками. Вот. Если у него это... если он возьмет, примет такой вот, у него будет такой же сформируется психотип, то есть он будет, в общем-то, таким же человеком. Я опять же повторяю, что ничего плохого в этом не вижу, но вопрос остается открытым. А надо ли ему это?
Понятно, спасибо. Спасибо, понимаешь, в чем дело? Вот я понял мысль нашего позвонившего, она весьма любопытна вот в каком смысле. То есть, значит, мы имеем сейчас ситуацию, когда в обществе определенный процент, его даже считают некоторые постоянным, людей с гомосексуальной ориентацией, да, значит, предположим, 90% или 95% гетеро и, соответственно, 5% гомосексуальные. Значит, не говорят, что они какие-то неполноценные, больные, ненормальные. Они абсолютно нормальные, абсолютно полноценные, желающие счастья и так далее и тому подобное. Но при этом, понимаешь, если мы будем распространять на все общество и пропагандировать эту ситуацию... Вот...
Да какая же это пропаганда?
Нет, но... подожди. И как бы и ставить на одну доску вот эти отношения с другими, тогда общество неминуемо придет к вырождению, понимаешь?
Нет, не понимаю. Мне кажется, что это какой-то экстремистский вывод, ты знаешь. Ну,
почему? Нет,
потому
нет,
что
нет,
это
ну
крайность
как?
Какая-то.
Ну, стоп.
Давайте, вот да, мы отдаем ребенка в однополую пару, и все, мы не оставляем ему вариантов.
Нет, это я не знаю. Я не ученый. Я исследований не проводил, я на эту тему тебе сказать не могу. Я говорю о другом. Ты говоришь, а чем хуже, если у нас будут гомосексуальные пары, а не гетеросексуальные, да? Я тебе объясняю, вот именно потому, что в гомосексуальных парах не рождаются дети. Ну, никак, физически. Понимаешь, в чем дело? И если вот поверить, опять-таки, нашему психиатру...
Зато они усыновляются, а в детских домах у нас очень немало детей. И, между прочим, тут, как отмечает один наш слушатель, ну, то есть пусть психотип ребенка формируется в российском детском доме.
Ну, да, да.
Вот, нет, а там, нет, там он, наверное, лучше формируется, видимо, чем в однополой
семье. Понимаешь, у нас это опять тоже. У нас вот, когда мы это, обсуждаем эту тему, у нас получается, что у нас только в наших детских домах исключительно кошмарная ситуация везде. 100%.
Слушай, ну, она не везде кошмарное, но в любом случае жить в семье, которая тебя любит, да, это, наверное, как-то предпочтительнее, чем жить в детском доме, где, да, есть энное количество таких же детей разного возраста и несколько воспитателей, которые...
Ну, хорошо, ну вот, а ты смотри, вот нужно ли думать, например, о том, что ребенок попадет в семью сектантов? Они будут любить, нужно. Предположим, есть секты, где, например, нельзя, я сейчас не припомню, как она называется, да, где нельзя, например, хирургическое вмешательство, где нельзя кровь переливать. Понимаешь, в чем дело? Или просто вот, ну, секты — это вообще довольно особая вещь, довольно...
Слушай, ты говоришь о ситуации, в которой ребенку угрожает физическая опасность.
Ну...
Да, есть разница, согласись. Есть разница в, не знаю, там, в подходе к воспитанию или там, к какому-то примеру, вот, о котором говорит наш слушатель, о котором ты говоришь, да, который, по вашему мнению, почему-то будет закладывать в ребенке только один вариант восприятия отношений между людьми. И есть вариант, когда ты действительно даешь ребенка в семью и не понимаешь, что с ним будет с точки зрения там, медицинской помощи и так далее.
Ну хорошо, а если это просто ортодоксальные какие-то верующие, например? Ну, я просто...
Ну хорошо, пример. Их право ортодоксально верить, и их право в такой системе воспитывать ребенка.
Ну, это же тоже своего рода ограничения. Это, может быть, они больше, ну, какие-то ограничения свободы и в развитии человека. Ему навязывается только определенная какая-то... Вот...
Повесить на дверях детского дома объявление, знаешь, как некоторые сдают квартиру, только семье из трех человек, без животных и так далее? Или
нет, я не говорю, что надо вешать какие-то объявления, но просто, может быть, надо на это обращать внимание. То есть предпочтение, может быть, отдавать, если уж там совсем никто не взялся, отказались тогда. Но, разумеется, семье в любом случае ребенку лучше. Это правда. Тут ничего не скажешь. Если, разумеется, семья нормальная, не с точки зрения сексуальной ориентации, а с точки зрения отношения к ребенку. Так, зачем противопоставлять? Нет, меня спрашивают гомо-гетеросексуальные пары, они не враги. Нет, а никто не противопоставляет. Вопрос в том, скажем так, на что обращать внимание и что пропагандировать. Вот и все. Если гетеросексуальный брак отличается от гомосексуального только одним. В первом рождаются дети, а во втором нет. И если не будет гетеросексуальных пар, уж простите меня, уважаемый, то усыновлять будет некого гомосексуалистам. Вот и все.
А позволить усыновление, значит, гей-парам, все, вырождаемся.
Ну,
сразу,
нет, понимаешь, нет, вот сейчас в данной ситуации, понимаешь, просто мы поймали процесс с самого начала. А ты представь на секунду, что у нас вообще, то есть если отвлечься вот от этого стенобитного аргумента, что определенный только процент людей гомосексуален, да, а предположить, что в каких-то определенных ситуациях, если человек бисексуален по сути своей, вот представь себе, если он бисексуален, а среда вокруг него гомосексуальна в основном, он предположительно в какую сторону качнет маятник?
Слушай, я не считаю, что это вообще прогнозируемое явление. Его маятник качнет туда, где ему будет лучше. И слава богу, пусть ему будет лучше. Ну, вот...
Нет, где будет лучше, а вот смотри, если...
А так это какой-то, знаешь, вот... взгляд писателя-фантаста. Вот через 10 лет не останется гетеросексуальных пар,
нет,
потому что подрастут
говорю.
Дети, которые видели этот пример перед своими глазами.
Но если в обществе это будет считаться, ну, как...
Так это и должно чтобы... считаться нормальным. В этом нет ничего страшного.
Ну, хорошо, ну, а если это приведет именно к этому, как ты к этому будешь относиться? Если мы
не могу поверить, что к этому...
То есть ты считаешь, что вот это соотношение, оно как было, так и есть?
Да.
Ну, вот тут я не знаю. Вот этот вопрос будет зависеть от того...
Слушатель, который подписывается как Рен, задает логичный вопрос. Откуда и как вырастают геи в традиционных семьях?
Ну, нет, ну оттуда же, откуда будут вырастать в гомосексуальных семьях гетеросексуалы.
Вот, о том и речь.
То есть, ну, мы не знаем, понимаешь, это не определено, это никто до конца не выяснил. Вот и все. То есть, если никакой связи нет, и просто это вот у человека карма такая, что, кстати говоря, наверняка не так, то тогда, да, абсолютно вы правы все равно. Вот. А если же эта среда влияет в каком-то смысле, то не надо давать среде на это влиять. То есть, если люди есть, дай бог, как вот они для себя решили, так пусть
мне
и будет.
В этой ситуации просто очень не нравится, что из-за наших каких-то параноидальных страхов ребенок остается в детском доме, а какая-то пара остается без ребенка. Например.
Ну, смотри, какая пара, да. Ну, хорошо, а если это будет не пара, а там какая-нибудь группа из 5 человек или там 4, какая-нибудь шведская семья, например, ты как к этому отнесешься?
Если всех все устраивает, то нормально.
Ну, видишь.
Если они хорошо относятся к ребенку и любят ребенка все пятером, то прекрасно.
Дай бог. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, выключите радио и говорите.
Алло.
Алло, алло.
Да, день добрый. Я вот звоню по поводу вашего
вопроса. Да, пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире.
Смотрите, меня больше всего, наверное, раздражает то, что на этом, мне кажется, пиарятся. Но толком никто не думает о детях, чтобы с ними, чтобы вообще с этими детьми, с семьями.
На этом пиарятся все эти и другие, да.
Ориентации. При этом у меня есть ребенок. И я скажу так, наибольшая опасность – это не то, кем ребенок вырастет. Конечно, вероятность того, что он будет в нетрадиционной ориентации, она никем не доказана, это очень маловероятно. Но существует опасность общества. Когда они узнают, что родители вдруг нетрадиционные, они могут, скажем так, психологически задавить этого ребенка.
Ну, в каком смысле? Вот у ребенка, у которого отец или там, не знаю, как это назвать, родитель номер один, родитель номер два мужчина?
Да.
А с какой стати? А ребенок-то при чем? А то, что дразнить будут,
что
да?
Злые.
Это вы знаете, вы, это ваш выбор. То, что вы дразнить будут, это факт.
Таким образом, ну, как-то сообщается детям, спрашивает, ну, своих детей, да, да? И начинается в школе говорить, а, твои мамы такие, твои папы не такие.
Да.
И потом уже гарантировать, что ребенок, скажем так, не сойдет с ума, не прыгнет с крыши, вот это сложно.
Но это же ваш выбор. Вы знаете
ничего
последствия.
Ничего себе подходит, это ваш выбор. Ну, понимаешь,
конечно,
дети
нет,
злые,
нет,
они...
Дети
могут,
злые, да. Они могут
дразниться,
а если человек толстый, они будут говорить толстый. Если человек, ребенок рыжий, будут говорить рыжий. Если у человека папа, там, не знаю, с костылем ходит, они будут, а у тебя папа там хромой. Они будут это говорить. Что тут ничего не поделаешь. Ну что, не в тюрьму же их за это сажать?
Но при всем при этом, когда мы говорим об усыновлении, нужно в первую очередь задумываться не о том, будет человек геем или не будет. Это маловероятно. А вот то, что его будут травить и испортить ребенку жизнь, окружающая
среда. А что с этим делать? Вот хорошо, разрешено усыновление в гомосексуальную пару. И что тебе, вот вы усыновили ребенка. И что дальше предлагаете, кому и что делать?
Ну
вот вы отдаете его в школу, ему начинает говорить, у тебя папа там, не знаю, и еще папа.
Запретил бы, потому что...
Запретить что, усыновление?
В любой гей-стране сегодня может иметь детей неусыновленных, связав свою так или иначе жизнь с девушкой. Пусть договорившись, не договорившись.
Нет, я понял.
Нет, ну это все понятно, но знаете, ну есть же сироты, им нужны родители. Вот почему нет?
Нет, подождите, вы я не расслышал, вы запретили бы усыновление гомосексуалистами?
Во главу этого вопроса судьбу ребенка в будущем, не будет ли он геем, а будет он вообще...
Я понял, вы это уже говорили, я просто не расслышал вашу фразу, вы запретили бы усыновление гомосексуалистами? Или что? Я просто не понял. Что делать-то?
Я говорю о том, что я считаю, что это плохо. Именно потому, что...
Что плохо?
Ребенок не потому, что он вырастет...
Нет, я понял, что плохо... Плохо что? Понял, да.
Не основываясь не на том, что ребенок вырастет геем, а основываясь на том, что ребенка вообще будет несчастливое детство, потому что...
А в детском доме у него счастливое детство, вы считаете?
Нет, конечно. Нет, конечно. Но это такой фактор, которого не избежишь. В любом случае соседи мало когда будут одобрять, что в этой семье живут два мужчины, и у них есть ребенок.
Логика понятна. Спасибо. Логика понятна. Такой еще момент.
Я, честно говоря, не считаю, что это важный момент. Ну, то есть всегда будут люди, которые что-то одобряют, а что-то не одобряют. И, как ты совершенно верно сказал, кто-то будет не одобрять, что у ребенка лишний вес, кто-то будет не одобрять какую-нибудь болезнь родителей там, и так далее и тому подобное.
Будет, да, такое. Еще один звоночек успеем, наверное. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь и говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Тимур, Москва.
Здравствуйте.
Ну, у меня очень радикальное вообще в этом отношении мнение. Мне кажется, людей... самих надо усыновлять, государству какие-то создавать для них латифундии, вот. То есть ограждать общество от этого, ну, даже, ну, не зла, скорее всего, порока.
Ну, это ладно, это отдельный разговор.
А усыновлять это вообще, да. это даже об этом и речи быть.
А вот скажите, а вы бы, может быть, взяли бы ребенка из детского дома в свою традиционную семью?
Вы знаете... В принципе, взял бы, но я еще не считаю себя к этому готовым. То
есть, там... вот вы понимаете, что где-то есть люди, которые готовы, но они вот, к сожалению, по вашей версии, видимо, к сожалению, с своим партнером одного пола. И они, может быть, оба профессора, доктора наук, прекрасные люди, добрейшие, замечательно к ребенку будут относиться.
Я ни в коем случае не говорю, что они там плохие какие-то, просто Я к ним отношусь с жалостью, и мне кажется, что вот...
Тимур, извините, прерву вас. Вот два аргумента, которые вот Оксана приводила. Аргумент номер один, что процент постоянен, и все равно, в какой семье будет воспитываться ребенок, он совершенно не обязательно станет там геем, предположим. Да, это вот первый аргумент. И второй, в семье ему будет лучше, пусть даже из двух мужчин или двух женщин, чем в детском доме. Пожалуйста, по каждому очень коротко.
Вы знаете, я просто одну вещь хочу сказать. Я работаю на Пушке, а вы знаете, что это их мекка. Я их наблюдаю каждое лето. Они просто реально в свои круги людей вербуют. Вот, то есть, как бы, ну...
Да, спасибо, Тимур.
Понятно, да, я вас понял. Да, извините, я послушал просто у нас...
Ну, это, видимо, долгая дискуссия от Тимура сейчас будет, который не очень стремится отвечать на эти вопросы. После новостей мы все-таки, наверное, проголосуем по этой теме. А сейчас Ирина Меркулова и последние новости.
Разворачивайтесь в марше!
Сетевизор.
Развернитесь, пожалуйста.
10:35. Ну, тут вал сообщений. Давайте мы проголосуем. Значит, вопрос изначально стоял так, и так он будет поставлен. Считаете ли вы, что при усыновлении за границу нужно принимать во внимание сексуальную ориентацию усыновителя? Если считаете, что нужно, 660-06-64. Если считаете, что безразлично, лишь бы усыновили, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что нужно обращать внимание на сексуальную ориентацию усыновителя при усыновлении за границу, 660-06-64, если считаете, что не нужно и все равно кто усыновляет, лишь бы усыновили, лишь бы ребенку было лучше, 660-06-65. Ну вот, не знаю, там есть такое мнение. В Древнем Риме и Древней Греции гомосексуальность была нормой, они погибли совсем не из-за падения рождаемости, ну, может быть, не дали варвары погибнуть, или, соответственно, римляне, от падения рождаемости. Но кто-то пишет, что в семье людоедов рождаются людоеды, в семье православных православные, в семье мусульман мусульмане и так далее. И здесь тоже вероятно.
Знаю обратные случаи.
Ну, бывает. Нет, случаи бывают. Вопрос в тенденции, а не в случае.
Дарья пишет, вряд ли семья влияет на дальнейшую ориентацию ребенка. Семья будет влиять только на восприятие ребенком однополых отношений. Вот мне тоже так кажется, что просто ребенок получит какие-то знания о том, что, ну вот, может быть и так, и так.
Нет,
да?
Просто вот, понимаешь, а зачем? Вот зачем знания вот о том, что может
быть... Ну как зачем? Это? Потому что это такая толерантность, это нормальное отношение к людям, с которыми ты живешь в обществе.
Толерантность — это ругательное слово, это пора уже к этому привыкнуть уже в нашем... Потому что если, не знаю, то есть, ну как сказать, толерантность, она заводит в тупик людей, это уже сумасшествие какое-то. Когда во Франции говорят, что что-то как-то очень белое, победительница конкурса
красоты... Ну, понимаешь, мир не делится на черное и белое, то есть это не значит, что нужно тогда все, что ты считаешь отклонением от нормы, отвергать.
Нет, да? Я и не отвергаю, но просто надо считать, что есть, то есть надо признать, что есть норма. Вот об этом, вот, если ты тут со мной согласна, я не против. Есть норма, а есть от нее, ну, это неплохо, что отклонение, потому что гений — это тоже отклонение от нормы. Но не может быть все гении, и не понимаешь,
речь
вот
не идет о всех.
Вот я
речь
об этом,
идет
вот
о нормальном отношении к тем, кто за пределами этой так называемой нормы.
Не вопрос, но просто у них есть те же права, что и у любых других людей. Но просто не надо это, во-первых, выпячивать, раз. Мы не должны все время об этом говорить. Мне вообще противно об этом все время говорить. Есть разные способы человеческого сексуального проявления. Но ни одном другом мы столько не говорим, как об этом. Понимаешь, ни об одном. Хотя это все существует, я даже не буду перечислять.
Ну, знаешь,
никто не требует, не знаю...
вопрос об усыновлении другими формами сексуальных пристрастий, скажем так, детей не стоит.
Так вот, именно, вот, понимаешь, меня это удивляет, что мы постоянно обсуждаем вопрос о геях и о гомосексуалистах, в общем, понимаешь? Мы все время находимся в стадии обсуждения, и это тотальное наступление, понимаешь, постоянное проталкивание каких-то мнений, оно рождает...
Какое проталкивание? Почему это проталкивание мнений? Вот, это проблема? Проблема есть. От нее никуда не деться.
Мы хотим жениться, мы хотим устраивать парады, мы хотим. Да отстаньте уже от нас. Пожалуйста, занимайтесь чем хотите. Только у себя дома. Понимаешь? Не на улице
желательно. У себя дома не женят.
Ну, и, кстати говоря, нет, ну, по поводу женитьбы, это отдельный разговор, я тебе готов когда у нас будет он происходить в эфире или не в эфире, я готов свое мнение на этот счет высказать. Ну, давай еще парочку зачитаем, что тебя привлекло.
Я вот смотрю пока на результаты голосования, которые идут в сетевизоре. Ну да, они интересны, мы их сейчас скоро уже озвучим.
Как таким родителям ходить на собрание в школу? Ну, сейчас, понимаете, вот тут я как бы, может быть, один шаг сделаю в сторону Оксаны. Понимаете, получается так, что сейчас агрессивное большинство травит несчастных геев, да, вот у мальчика или там у девочки родители геи, и, значит, их будут дразнить, издеваться над ними, понимаешь, когда родители придут в школу. Вот это тоже неправильно, вот.
Алексей пишет, в семьях идиотов не всегда рождаются идиоты, к счастью. Иногда весь мир, иначе весь мир до сих пор состоял бы из дикарей. Но это не так.
И наоборот. В семьях дебилов рождаются гении. Бывает и такое. А в семьях алкоголиков, вот у меня есть один пример из детства, мальчик категорически не принимал, он, видя своего отца, у него было от противного, понимаешь? Он уже будучи взрослым человеком, вообще ни капли не брал в рот. В основном наоборот, то, что родители выпивают, родители курят, родители не работают, родители дерутся, и человек принимает их образ, маленький человек принимает их образ жизни очень часто.
Ты сейчас ты говоришь о привычках, которые приобретаются, да, с течением жизни.
Нет, извини, алкоголизм это тоже... То есть, нет,
ну, в части случаев,
болезнь.
Да, в части нет. Ну...
То есть это человек запрограммирован. Должен стать алкоголиком, если только он совсем не будет пробовать вина, тогда он не станет. А если попробует, то станет. Понимаешь, многие так говорят.
От родителей требуется любовь и забота, никакой зависимости от сексуальной ориентации это не имеет. Костя из Вологды пишет нам.
Ну вот, а вот пишет, например, Алла из Тульской области, а при коммунизме гомосеков не было, а при царях были, но вот давай. Они как-то не слушали, не слышали в основном. Ну, они присутствовали, конечно, все мы даже примеры знаем.
А вообще я хочу напомнить нашим слушателям все-таки о том, что нужно немного следить за лексикой.
Ну вот, да, ну извините про слово гомосеки, это вы так пишете, да, это я прошу прощения, что так цитировал, буду заменять в следующий раз. Все живое имеет одну цель – оставить потомство, поэтому гомосексуализм не норма. Вот уложилось в мой кирпичик. Я вот так тоже считаю.
Ира еще пишет. Нам большинство наших семей — это дитя, мама и бабушка. Это однополая семья?
Ну, если... Нет, как? Нет, не однополая. Не однополая. Потому что все равно мама, даже не имея мужа, может там встречаться с кем-то и так далее. И вокруг этого могут крутиться разговоры. А если у них еще мальчик, ко всему прочему? У мамы и бабушки.
Да, но при этом ребенок, следуя вот этой логике, о которой ты говоришь, он растет с ощущением того, что это правильно, неполная семья.
Да нет, я не думаю, что он наоборот от этого переживает, что у него нет папы, мне кажется. Как мне кажется. Вообще это плохо не иметь или мамы, или папы.
Ну что, давай подведем голосование.
Итак, 70% считают, что надо принимать во внимание сексуальную ориентацию усыновителя при усыновлении ребенка за границу, а 30, соответственно, считают, что совершенно этого делать не нужно.
Ну, голосование в сетевизоре показывает похожие результаты. Да, нужно принимать во внимание ориентацию усыновителей. Утвердительно отвечают 62% опрошенных, а 38% считают, что нет, не нужно.
Миллионы французских гей-пар побегут усыновлять российских детей. Нафига целый закон, пишет Рен. Понимаете, а все это вылилось в вопрос принципа. И парады, и браки. Я думаю, что больше даже, чем удобство людей... Это как раз вот тот самый полемический, политический и социальный эффект. Люди же борются за свои социальные права, как они их понимают. Именно поэтому тут важен прецедент. Даже если это не миллионы, а одна пара или две, то это имеет значение, Рен. Вот мне так кажется. А в общем, вы правы, конечно. Так, у геев отношения не очень продолжительные. Ну, вы знаете, это я даже обсуждать не буду. Это, извиняюсь.
Это непрогнозируемое явление, в какой семье будут продолжительные отношения, а в какой нет, поэтому...
Ну вот, Костя, да, что с того, что ребенок вырастет геем, отчего решили, что это плохо? Брюнет рассуждает, что плохо быть рыжим или лысым. Деторождение не основная функция человека. Кость, но государство, скажем так, популяризирует, если хотите, и подталкивает человека к продолжению рода и в нашей стране по крайней мере, потому что у нас население падает, демография не очень хорошая. Именно поэтому нам важно, чтобы больше рождалось детей, а дети могут рождаться только у мужчины и женщины.
Вообще вот в этом есть какая-то логика, не знаю, утопии какой-то. Вот на первом месте у нас стоит выполнение плана по рождаемости детей.
Нет, ну не стоит на первом месте. Это одна из важных государственных задач, потому что в конечном счете...
Я очень рада за государственные задачи, но вот если у меня есть моя конкретная семья и моя конкретная жизнь, то счастье моего ребенка будет для меня важнее.
Кто-то тебе запрещает каким-то образом выстраивать свою личную жизнь.
Ну, не если мы рожать, предположим,
если тебя под белые руки ведут в специальный пункт, там тебя, значит, соответственно, оплодотворяют каждый год, и ты там рождаешь 100 детей, я понимаю твое возмущение. Это уже нет?
Нет, а
не
если я живу в однополых отношениях, да, я хочу, предположим, я все-таки мальчик.
Даже если и девочка, живи, пожалуйста, кто тебе запрещает? Кто-то запрещает, кто-то в тюрьму
сажает.
Нет,
я не о том, я хочу ребенка, вот почему я не могу его усыновить, да? Потому что у государства есть свои задачи по выполнению рождаемости. Вот так?
Нет, ну ты лично, если, ну, я не знаю, я просто считаю, что надо создать среду, которая человека не будет отвращать от традиционной семьи мужчина-женщина и подтолкнет его к продолжению рода. Вот и все. А все остальное, ну, оно есть, мы это принимаем во внимание, мы это никоим образом не обижаем, не притесняем никак, но пусть оно вот есть, как есть, понимаешь, вот и все, вот мое мнение. А так я пытаюсь, я буду пытаться, вот если я государство, я буду пытаться тебя убеждать деньгами, знаешь, жильем, чтобы ты вступила в отношения с мужчиной и рожала детей.
Прекрасно, пусть убеждает деньгами, жильем и так далее, но зачем запрещать... другим парам.
Ну, есть, нет, стоп, ну, пары у нас пока нет, слава богу, у нас нет гей-браков и гомосексуальных браков. Ну, вот именно поэтому, чтобы людей подталкивать к другому, и все.
Не сошлись.
Да, бывает и такое.
Вернемся через минутку.
Вот новый разворот.
Реклама.
Туристический офис Швейцарии и радио «Эхо Москвы» представляют.
Большая швейцарская игра. С 4 по 8 февраля 2013 года.
Игра посвящена истории, традициям, кухне и культурным памятникам страны.
Каждый день проводится 3 раунда, в которых задается один вопрос.
Вопросы задаются в 10.05, 15.05 и 16.05. Ответы вы присылаете в СМС по номеру +7 985 970 45 45.
Ровно через 30 минут после заданного вопроса вы услышите в нашем эфире правильный ответ и будет объявлен победитель раунда.
Все слушатели, правильно ответившие на вопрос, получают очки. Приз раунда – коробка швейцарских шоколадных конфет «Фрей» и путеводитель по горнолыжным курортам Швейцарии.
8 февраля вечером в прямом эфире будет объявлен победитель игры, набравший максимальное количество очков, которому будет вручен главный приз – Швейцарии. Швейцарские часы Бухарер.
Итак, слушайте и играйте. Большая швейцарская игра с 4 по 8 февраля.
Разворачивайтесь в марше!
10.47, еще одну тему мы обсудим. Я на всякий случай подчеркиваю, что с вопросом усыновления и... учитыванием фактора сексуальной ориентации для иностранных усыновителей мы закончили. Переходим к другой теме.
То, кстати, по диссертациям уже пошли.
Да, уже пошли.
СМСки или как там их назвать?
Хотим вам все-таки обсудить скандал, который разразился защитой диссертации. Вот, опять-таки, уже докладывали вам в прошлом часе. Миноборнауки заявило о выявленных случаях фальсификации при защите диссертации на ученой степени кандидата наук и доктора наук. Заявляют об этом, собственно, в ведомстве. И все сомнительные работы защищались в Московском педагогическом государственном университете, МПГУ. Комиссия проверяла с ноября прошлого года этот вуз. Проверили 19 докторских и 6 кандидатских диссертаций по истории, которые защищались с 2007 года, и выявили серьезные нарушения. А всего за это время в университете защитились 44 доктора и 140 кандидатов. И теперь в Миноборнауки говорят о том, что, по сути, речь идет о массовых фальсификациях, потому что полученные официальные заключения и отзывы указывают на то, что была поставлена на поток работа по изготовлению фиктивных диссертаций.
Да, вот так вот. Но история-то на самом деле не об одном учебном заведении. И таких заведений учебных в нашей стране, наверное, все-таки они присутствуют. Вот хотелось бы узнать ширину проблемы и ширину вот этой болезни у вас. Если вы сталкивались, работая в высшем учебном заведении с подобными какими-то вещами, то мы просим вас рассказать ваши истории и поделиться, каким образом все это происходит, каким образом человек, не написавший диссертации, становится обладателем ученой степени или кандидата, или доктора наук. Наш номер 363-3659, это номер для телефонных звонков, и плюс 7-985-970-45-45. Ну вот один звоночек появился, давай попробуем сходу. Алло, здравствуйте, имеете ли вы отношение к высшему образованию и получению ученых степеней?
Алло, да, добрый день.
Доброе утро.
Да, недавно только что занимался диссертацией своей.
Так.
Тоже, значит, защитился. Хочу сказать, что вот такого беспредела, который, в принципе, там в Москве был, да, там, вот, значит, с этими самыми, с что там они нашли-то, отзывы, да, значит, были подписаны там, липовые. Ну, вот это, конечно, я не знаю, как это вообще проверялось.
Угу. Простите, как вас зовут?
Вася.
Василий. Василий, да. А вы защищались в Москве, правильно понимаю?
Нет, я из Петербурга, нет.
Угу.
Ну и что там, расскажите, как у вас все это проходило? Может быть, не ваша личная история, а вы же общались там с аспирантами, с искателями, да? С ученым советом, с ВАКом и так далее. Вот расскажите о своем опыте.
Это проверяет очень много людей. Значит, начиная от секретаря ученого, да, а заканчивая официальными оппонентами.
Угу.
Вот, если как бы какие-то есть нарушения, то это все выявляется на стадии вот этой вот предзащиты. Угу.
Да.
Вот. То есть если изначально все это было как бы подложено, ну, то есть все были в курсе, по сути дела.
Нет, насколько я помню, вот предзащита проходит на кафедре, и вот ученый совет к ней отношения вот первоначально не имеет. Это уж, так сказать, честь кафедры.
Да.
А уж потом, вот уже на другой стадии, это вот, да, тогда.
Ну, вот дается месяц на фактически сбор документов, да, вот перед самой защитой. И вот эти вот, когда готовятся эти документы, то есть, в принципе, там их проверяет множество людей. Начиная вот от ученого секретаря, заканчивая там, официальными
оппонентами. Понятно, нет, мысль вашу я понял, что сложно обойти это дело. Вы никаких нарушений не заметили, у вас все чисто. Давайте за вас порадуемся.
Я таких случаев не встречал, потому что, чтобы, к примеру, подделать отзыв ведущей организации, это надо подписи, печати, то есть, как-то, не знаю.
Понятно. Спасибо вам большое.
Вообще-то, кстати, интересно выявить, вот на каком этапе это происходит, потому что, опять-таки, касаясь того же МПГУ, я училась в МПГУ, закончила его в сам университет и училась в аспирантуре, и мне очень повезло как раз с научными руководителями, у меня был совершенно прекрасный научный на дипломе и совершенно потрясающий научный в аспирантуре. Так вот, вот мне кажется, что в этой ситуации, если начнутся проверки по всем вузам, очень опасно устроить такую охоту на ведьм, и пострадают очень хорошие преподаватели. Кто должен пострадать.
Вот ты знаешь, если человек поставил свою подпись под плагиатированной диссертацией, тогда какая может быть охота на ведьм? То есть, если научный руководитель...
Ну вот если, подписал, да, если есть именно под конкретный выявленный сплагиаченный...
Конечно, автореферат подписывает научный руководитель, и он диссертацию подписывает, все документы подписывает, ты без него ничего не сделаешь. То есть, если человек это пропускает мимо... То есть, на поток это все дело поставлено по тем или иным причинам. Я, кстати, могу допустить, что здесь не только резоны денежные, но и, там, не знаю, план по выпуску аспирантов... план по защите диссертации и так далее. Тут разные могут быть вещи.
Абсолютно.
Давай попробуем. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь и говорите.
Алло,
да, как вас зовут? Радио, пожалуйста, сделайте потише.
Меня зовут Альберт, я из Москвы.
Да, Альберт.
Я думаю, что не нужно какие-то расследования проводить, как с приватизацией. Ну, уже прошло и прошло. Просто нужно портить о том, что такие университеты выдают вот такие диссертации.
Ну, тут тоже все, значит, университет. Это вот одна кафедра выдает, а другая
нет.
А другая
не выдает, понимаете?
Мы же не знаем.
Это университет должен бороться за твои...
Должен, но в каждом университете может паршивая овца завестись, простите.
Все верно, но понимаете, кафедра где-нибудь на социологическом факультете не виновата в том, что сделала кафедра на историческом. И за что же они-то будут страдать репутационно?
Ну, университеты вообще во всем мире существуют веками и борются за свою репутацию. И, значит, они должны фильтровать своих вот таких вот паршивых овец.
Все понятно, спасибо, но тут все это общие слова на самом деле.
Виктор нам пишет, сейчас до 90% диссертационных работ можно смело заворачивать. Посмотрите, сколько ученых среди депутатов, такие законы. Вот, кстати, на самом деле, практически все ведь парламентарии, практически все у нас госчиновники, они у нас все доктора наук или кандидаты наук.
Да, есть такая. Ну, если ты вспомнишь, если человек защитил кандидатскую, то докторская может по совокупности опубликованных работ защищаться, то есть без отдельной работы. Ну, есть такая форма.
Но насколько... Ну, я думаю, что она очень-очень-очень редко на практике.
Понимаете? Ну, извини, если человек, монографию написал, и, так сказать, эта монография была опубликована, она, так сказать, подтвердила свою научную ценность, зачем ему еще раз писать то же самое? Если он по сумме своих научных работ уже может претендовать на звание доктора наук. Но я просто не знаю, я защищался, когда это было давно, это было в 92-м году, поэтому я, может быть, многое из современных реалий уже упустил.
Вот, кстати говоря, Михаил тоже, мне кажется, по-своему прав. В России ученая степень утверждает ВАК, значит, проблема не в ВУЗе, а гораздо выше. Но я думаю, что не только в ВУЗе, наверное, вот так вот.
Ну, я не думаю, что ВАК, хотя аттестационная комиссия, это важно,
да? Должны.
Но вот возвращаясь к предыдущему звонку, с чем я согласен, все-таки репутация вуза при теперешних довольно-таки коммерциализированных отношениях к образованию, она должна ректора волновать, конечно. Потому что если у него валом идут, ну, одна-две работы, ладно, там всякое бывает, да? А если это идет валом, поставлено на поток, то сама ценность этого диплома потом будет равна нулю.
Мягко говоря, да, стремится в отрицательное значение.
Выпускники вуза никуда не смогут устроиться, и, стало быть, абитуриентов не будет.
Многие предлагают проверить докторскую диссертацию Жириновского. Вот есть история от слушателя Янсон. Я лично одного дурака вывел на кандидата наук. Стыдно было. Бросили ему 3 черных шара, и эти люди подошли ко мне и спросили, зачем.
Зачем вывел?
Наверное, да.
Ну, и я тоже, признаться, слышал от своих знакомых. Ну, вот там написал диссертацию таким-то. Во-первых, за это платят деньги. И там какой-нибудь аспирант даровитый может вполне этим заработать неплохие, но он же должен как-то. Но это другая, наверное, форма, потому что он за человека пишет, тот это защищает, и потом идет довольно скорочкой, да. То есть это не плагиат, это, то есть работа, да, все равно, так или иначе. Просто человек свои идеи отдает другому.
Николай пишет, какая кафедра защиты принимает совет, в него входит вся верхушка института?
Это да. Нет, но кафедра выпускает, понимаете?
Ну, другой вопрос, что верхушка института, она как бы получается, ну, просто априори соглашается с тем, что на прошлых этапах все было чисто.
Ну, тут ведь есть еще взаимоотношения между заведующим кафедрой, научным руководителем этого соискателя и другими членами совета. То есть они могут с ним лично решить вопрос, говорить, Вась, ты кого выпустил вообще? Ну, ты извини. То есть они могут из уважения к нему бросить белый шар, понимаешь? Вот такая есть ситуация. Ну, это такой, знаешь, это довольно такой сложный, запутанный мир, но вот вскрылась такая вот нарыв, такая язва. Хочется верить, что это все-таки не захватило образование.
Целиком?
Целиком, да.
Ну, будем надеяться на лучшее.
Разворот.
Стой! Кто идет?
Реклама.
Внимание всех, у кого есть карта Малина. Крупнейший мебельный центр Европы «Три кита» предоставляет уникальную возможность зарабатывать баллы, покупая мебель. А всем покупателям от 20 тысяч рублей итальянская кофемашина в подарок. Подробности на сайте trikita.ru.
Центральная клиническая больница управления делами президента России с поликлиникой – лучшие традиции и бесценный опыт кремлевской медицины. В крупнейшем многопрофильном стационаре страны ведущие отечественные специалисты используют новейшие диагностические и лечебные технологии. Забота о здоровье и психологический комфорт пациентов – принцип, которому следуют сотрудники ЦКБ более полувека. Доверие невозможно купить, его можно только заслужить. Нам доверяют. Звоните по телефону 530-0706. ЦКБ. Ценим каждого больного.
Имеются противопоказания к применению и использованию. Проконсультируйтесь со специалистами.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну что, потеплело в Москве на целую 0,1 градуса, минус 3,1.
Это счастье, я
считаю.
Это
счастье, оно наступает потихонечку. До весны остался один месяц. Минус 3,1...
Вот я бы не спешил, между прочим.
Да, но у нас в мае наступает, я помню. Минус 3,1 градуса сейчас в столице. Давление 734 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 94%. Ветер южный, по-прежнему 3 метра в секунду, но с порывами до 9. Слабый снег наблюдается в Москве, облачно, и так приблизительно будет и весь день с вот этим вот слабым небольшим снегом и облачным небом. Условия для гололедицы сохраняются на льде и сосулек. Максимальная температура в городе сегодня от 0 до минус 2, а по области даже до минус 5. По приметам, давай-ка я тебе расскажу. Макарьев день сегодня. Есть идея, что это значит?
Куда Макар телят не гонял, там будет тепло.
Там будет тепло, куда ушли телята. Каков день, такой весь февраль. Ясная погода к ранней весне. Так что, видимо, ранней весны сегодня не будет.
Слава Богу.
Не прогнозируется. Это был Алексей Осин, Оксана Чиша, Наталья Квасова. У нас сегодня была звукорежиссером.
Спасибо всем, кто слушал, кто работал. Ирину Меркулову оставляем с вами. А на этом прощаемся до следующей пятницы. Удачи и счастливо.
Всего доброго.